Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за это святое место, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Да возвеличится благость и милость Твоя на месте тем. Позволь сегодня святым Твоим подняться на вершины для них недосягаемые. Раскрой наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Да будут разрушены в этом служении всякое бремя и запинающий грех. Да возвеличится имя Сына Твоего Иисуса Христа отныне и до века. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Третья книга Царств. Глава 7. 13 стиха. «И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы, из колена Нефалимова. Отец его, тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы». Если вы помните предыдущее служение разбора слова, то мы там остановились на удивительной детали в храме Божием, которая находится непосредственно в ковчеге и которую никто из людей видеть не мог. Это дом царя Соломона. То есть он помещен в центр храма и не просто в самом центре храма находился, а находился сокрытым в ковчеге. Конечно, это было два совершенно как будто бы различных здания, но Дух Святой поместил здесь строительство храма и строительство дома Соломонова в одной главе, и не просто в одной главе, а при описании храма поместил дом Соломона в центре. Сразу после описания святая святых начинается описание дома Соломонова, строительство дома Соломонова. И как мы увидели, что строительство этого дома, прообраз действующего Духа Святого в самом человеке. Вот почему его не было видно. Вот почему его вообще никто видеть не может. Поэтому Дух Святой сокрыл и показал здесь нам, что в этом случае святые не нуждаются в апостолах, пророках, учителях, евангелистах и пастырях, когда руководство принимает Дух Святой. Но это руководство будет только для определенной категории людей, которые войдут в полную меру возраста Христова. Ими будет управлять непосредственно Христос. Остальными же всеми спасенными людьми будут управлять апостолы, пророки и учителя, евангелисты и пастора через Дух Святой. Дух Святой не будет непосредственно управлять всеми людьми, спасенными в небесах, как Он это делает и здесь. И сегодня пророки, апостолы, учителя, евангелисты, пастора управляются непосредственно Духом Святым. Но церковь управляется именно этим пятигранным служением. И всякое чадо Божие, отвергающее это пятигранное служение, попадает в преисподнюю. То есть на дорогу, идущую преисподней, и уже не имеет значения, какие жертвы мы делаем. Апостол Павел говорит: «Если я тело отдам на сожжение, все имение мое отдам, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Следовательно, любое служение должно исходить из любви к Богу. Это Бог поставил такое устройство всякого дома, чтобы всякий дом имел главу, начальство. И эта глава всегда состоит исключительно из одного человека. Один Бог и один человек. Бог поставил исключительно одну главу в семье, мужа, и дал ему в помощники жену, она составляет правительство семьи, и дети обязаны подчиняться матери точно так же, как подчиняются и отцу. Однако они понимают, что отец есть глава. Точно так и в церкви Бог поставил единственного человека, пастора, и дал ему помощников, которым должны также подчиняться, но пастор остается главой. От него исходят все решения. Он не принимает решения по голосованию ни в коем случае. У него должно быть откровение от Бога. И здесь Дух Святой показывает, в доме царя Соломона не было пятигранника, не было пятигранного служения. По той простой причине, что там Бог управлял ими. И все те святые, как мы разбирали, которые достигнут совершенства во Христе Иисусе, они не будут управляться пятигранником в небесах. Они будут управляться непосредственно самим Богом. Они будут в центре Иерусалима. где престол его. То есть это люди престола, люди, которые наследуют престол. Не все святые наследуют престол, потому что не все к нему стремятся. Быть может, говорят о нем, но, по крайней мере, не все платят цену. Хотят занять престол, но не все платят цену. Иисус сказал: «Вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезой моею во царствии моем». Видите, только те люди, которые выйдут за стан из религиозных структур и деноминаций, нося его поругание, только те люди будут на престоле. Бог никогда не доверит престол религиозным структурам, потому что они сами боги. Они сами составляют свои решения, и у них устройство очень опасное, у них устройство врага. Бог никак не может работать через братские советы, деканаты и пастораты. Бог работает только через одного человека. Он берет Моисея, берет от духа Моисея, дает 70. Моисей остается главою. И всякий помазанник Божий, он никогда не потерпит никакого голосования. Потому что сатана таким образом разорил церковь и привел ее в такую сухость. И повел ее по таким извилинам. Несмотря на те дарования, которые сегодня люди испытывают, и на сверхъестественные явления в народе Божием. Если там нет пятигранника, если нет человека, который стоит во главе, служение идет в неправильном направлении. Бог по своей великой милости присутствует везде. Как мы говорили, Он присутствует в любой деноминации, в любом союзе, в любой структуре. Но пришел день, когда Он сказал: «Я разрушу до основания эти структуры. Не останется камня на камне. У Него будет единая церковь, и люди больше не будут делиться». Мы сегодня думаем, неужели это возможно? 2000 лет велись жестокие религиозные войны, из-за них весь мир попал в пагубу. Весь мир мог бы быть спасенным и испытывать уже 1000-летнее царство, если бы святые не дрались между собой. Но они продолжают драться. И притом не на жизнь, а на смерть. За какую-нибудь ничтожную доктринку, которую даже и доктриной не назовешь. Они дерутся. Но Слово Божие ложит конец. Поэтому мы сегодня стоим перед последними событиями, которые должны свершиться в мире. И то место Священного Писания, которое мы сейчас разбираем, является, по сути дела, настолько явным и четким для нас, чтобы мы поняли, это не история строительства храма, это наша история. Бог сегодня показал этот образ, как Он строил храм, и каждый из нас теперь строит свое жилище. Помимо того, что мы строим свой дом, потому что мы храм живущего в нас Духа, мы также все составляем его дом вместе, как тело, как церковь. И никак не может человек строить своего дома, если он не принадлежит к определенной церкви. Я всегда это говорил и буду продолжать говорить. Сегодня очень много людей, групп, одиночек, бродячих, которые ходят и не признают никакого начала, никакой церкви. Везде неправильно, только у них в голове правильно. Обычно это волки, которые ходят, как называют их, вечерние волки, вокруг стад и пытаются вырывать. И поэтому мы должны быть настороже с такими помазанниками, горе-одиночками, которые думают, что нигде нет правды, только у него в голове правда. Иногда он называется членом церкви, он ходит, он говорит: «А я член церкви». Толку с твоего членства, если ты не признаешь своего пастора и говоришь: «Наша церковь идет не в том направлении, ее надо спасать». Да Бог никогда не откроет никому из сидящих, если там есть его помазанник, что церковь идет не в том направлении. Если Бог что-то хочет открыть, Он будет иметь дело со своим помазанником и будет открывать ему. Но люди говорят: «А вдруг помазанник споткнется?» Извините, когда Бог что-то дает, Он дает что-то такое основательное. Вот в том-то и суть, что мы доверяем больше своей голове, нежели тем, кого поставил Бог. Помазанники спотыкаются, но Бог не спотыкается, который дал этого помазанника и заменяет его. Или исправляет его. Что-нибудь одно. В зависимости, какую ошибку совершил его помазанник. Но это не дает нам права надмеваться и поносить помазанников Господних. Хорошо, я перехожу сюда. Мы разобрали с вами, что после святая святых Дух Святой поставил дом Соломона, и мы увидели эту удивительную структуру, заложенную в самом ковчеге, которую никто не видит. прообраз. Теперь Дух Святой говорит, он послал Хирам и взял сына одной вдовы. Мы уже встречались с вами с одним таким Хирамом Авией. Это был сын одной женщины, она не называлась вдовою, и она была из дочерей Дановых, который строил. Теперь здесь другой Хирам, другая личность, тоже из Тира. И тоже отец тирянин, медник, а мать из колена Нефалимова. То есть, чтобы мы поняли, это две совершенно разные личности, но отображают одну личность, Дух Святой. Видите, о Нефалиме сказано, если кто-то помнит, 49 глава Бытие, там сказано, Нефалим говорит прекрасные изречения. Иаков, благословляя своих сыновей, так сказал о колене Нефалимовом. То есть, Нефалим говорит прекрасные изречения. Вы знаете, что Бог словом сотворил мир, словом содержит его ко дню суда, и все делается через слово. Те люди, которые понимали силу и значение слова, часто были люди далекие от церкви. Сотник, римский центурион, подошел к Иисусу и попросил, чтобы он исцелил его слугу. Он сказал, я приду и исцелю. Он сказал, тебе не нужно ходить в мой дом. Я знаю цену слову. Хотя я и небольшой начальник, но я говорю одному из моих воинов, иди, и он идет. И другому говорю, приди, и он приходит. Мое слово работает. Тем более будет работать твое. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Он с удивлением посмотрел и сказал, и в Израиле я не нашел такой веры. Иди, слуга твой здоров. Видите, слово действует там, где мы ценим его и принимаем его. Здесь говорится, что это был человек, который говорил прекрасные изречения. Его мать была. Но здесь, если там сказано, он взял Хирама Авию, сына одной женщины, и отец тоже его был тирянин. И мы знаем, что Тир – это прообраз тоже действующего Духа Святого, откуда приходит помощь. Соломон сказал, приди и дай мне, ибо у тебя есть этот человек. Точно так, как Христа невозможно было выразить одним родом жертвы, и потребовалось много видов жертвы, чтобы показать, что сделал для нас Христос. Ответил на все стороны и на все запросы нашего бытия. Точно так и Дух Святой, невозможно его представить в одном образе. Нужно очень много образов и нужно очень много людей, чтобы показать все стороны и все работы Духа Святого в нас. Здесь написано «и послал», то есть попросил. Если мы не попросим, Дух Святой не придет. Некоторые думают и говорят приблизительно так. Если Богу угодно, Он крестит меня Духом Святым. Если Богу угодно, Он даст мне то или то. Таким людям Бог вообще никогда ничего не даст, им только сатана даст. Потому что Бог еще никогда никому ничего не давал, пока люди у Него не просили. Он проходил, было много нищих, было много слепых в Израиле. Но только давал он тем, которые просили, которые желали. Один слепой услышал об этом, и несмотря на свою слепоту, он стал исследовать и говорить, «Скажите, я слышал, что он будет завтра здесь». И он узнал, по какой дороге будет проходить, и он попросил, чтобы его привели на эту дорогу, и он сидел, возможно, целый день. А быть может, заранее пришел, как мы это делаем, когда мы знаем, что там будет исцеление, или мы что-то там получим, мы приходим иногда и ждем двое, трое суток, мы ждем, не отходим. Иногда люди для того, чтобы получить булку хлеба в очереди, когда трудно было с хлебом, они приходили с вечера и стояли в очереди, чтобы купить булку хлеба целую ночь. Хлеб привезут только утром. Или неизвестно когда, по двое, по трое суток стояли, и люди стояли. А здесь нужно было стоять за зрением. Я слеп. И он стоял. И когда он услышал шум толпы, он спросил, это он? Сказали, это он. И он стал кричать. Сын Давидов, помилуй меня. Нужно было достаточно громко кричать, чтобы перекричать шум толпы. Но Иисус услышал. Ему сказали, замолчи. Он не может тебя слышать. Ты безумец. Но он кричал. И он сказал, позовите его, подведите его. Что ты хочешь? Чего ты кричишь? Я хочу, чтобы мне прозреть. Прозри. Он даже не дает ответы на неконкретные нужды. если мы просим, не зная, чего просим. Боже, дай мне, помилуй меня, чем тебя помиловать. Конкретно говори Богу, что ты хочешь от Него. И узнай, может ли Он это дать тебе или нет. Может быть, ты просишь для похоти своей или еще для чего-то. Если есть на это воля Божия, Боже, если твоя воля есть, то благослови меня. А если нет, нет. А как ты можешь молиться, если даже ты еще не уверен, есть ли в этом воля Божия? Вообще не молитесь никогда, если вы не уверены, есть ли в этом воля Божия или нет. Вначале удостоверьтесь, есть ли воля Божия на вашу нужду. Скажи, Господи, я не знаю, есть ли твоя воля или нет твоей воли, но открой мне волю твою. Моисей молился, Боже, открой мне путь твой, открой мне волю твою, тогда я буду знать, что мне делать. Если я знаю, что мне нужно пойти сюда, и это воля Божия, и пусть там весь ад будет. Если мне нужно умереть, я все равно пойду туда, потому что это воля Божия. А если я буду говорить, о, там препятствие, поэтому это не воля Божия. Там, где есть воля Божия, всегда есть препятствие, запомните. Сатана противник воли Божией и всегда будет препятствовать вам. Сколько святых не знают этой истины и совершенно просят, поэтому у них нет никакой веры. Они не знают, это Бог дал им или не Бог. Ну, как вы определите? Я не знаю. Боже, если это твоя воля, благослови. Притом иногда молятся за такие вещи, которые вообще не подлежат этой молитве. Бог дал им разум и никогда не будет давать им ответ, если они не используют своих разумных возможностей. Боже, это твоя воля, переехать мне или не переехать? Извини, он тебя создал человеком, а не скотиной. Скотине он заложил рефлексы некоторые, и она знает, как ей мигрировать. И она точно знает, она не спрашивает у Бога, перелетать мне через океан или не перелетать. Метать мне икру здесь или метать мне икру там, рыба не спрашивает. И рожденная совершенно в другом месте, она идет метать икру точно вот в то место, в котором метали ее родители, ее предки. А человек вдруг спрашивает, переезжать ему или не переезжать. Видите ли, ну настолько супер святой какой-то, что совершенно Бог все мозги вынул у него, и теперь Бог просто его вводит. Они не знают, что такое вождение. Бог дал тебе разум. И Он хочет, чтобы ты пользовался лучшим. Если попадается лучшая работа, бери лучшую. Здесь они не спрашивают почему-то у Бога, Господи, если я получаю $5 в час, и мне предлагают 10, никто не спрашивает. Вы обратили внимание? Никто никогда не спрашивает, Господи, мне оставаться на этой работе, $5 получать, или переходить на $10 в час? Нет, сразу бегут. А здесь вот что-то хотят показать, кому-то непонятно. И так как нет настоящей жизни духовной, то они хотят показать, у них духовная жизнь. Им было сказано, что еще не время, но вот скоро уже они поедут, куда-то поедут. И, конечно, такие люди все время бедные едут, и сатана их гоняет непонятно куда. Но здесь говорится об этих прекрасных изречениях, об этих словах. Если мы не попросим, он не придет. Он будет говорить прекрасные изречения. Апостол Иаков прямо сказал, если у вас не хватает, то позовите его мудрости. Здесь ничего такого нет. Мы сами по себе не имеем той мудрости, которая нам нужна для того, чтобы исполнить волю Божию. У кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. Видите, Бог не лжет. Он сказал, что мудрость будет дана. Но только будет дана мудрость в том случае, там, где твой разум отказывает тебе, там, где ты не можешь, то есть мудрость будет дана в сверхъестественных возможностях, чтобы вы могли исполнить естественный путь свой на земле. И они позвали его, и он пришел. И здесь написано, это был сын вдовы. Я хочу заострить на этом слово «вдова». Почему Дух Святой показывает свое действие как сын вдовы? То есть Дух Святой будет действовать через святых, как сын вдовы. Церковь представляется вдовою. У нее вдовья доля. У нее сиротская доля. У нее доля пришельца на этой земле. Как бы силы, какой бы силой Дух Святой не действовал здесь на земле, все равно до тех пор, пока мы не получим новое тело и не водворимся у Господа, мы будем чувствовать вдовью долю, сиротскую долю и долю пришельца. Некоторые говорят, вот теперь мы настоящие пришельцы. Не нужно переезжать из страны в страну, чтобы стать пришельцем. Надо просто войти в четвертое измерение. Надо просто жить силами будущего века. Потому что мы пришельцы, мы не свои этой земле. Иаков говорил пришельцам, тем, которые живут здесь. Мы пришельцы. Разве вы не знаете, что мы сограждане святым и свои Богу, сказал Павел? Что наше жительство на небесах, что земля не является нашим домом, что Бог для нас приготовил новое небо и новую землю. Я знаю людей, которые постоянно ездят, однако они еще никогда не испытывали вдовьей доли, сиротской доли и доли пришельца. Я имею в виду в духовном смысле, для своего духовного человека. Быть может, они сироты, быть может, они вдовы, но я говорю о другом вдовстве, о другом сиротстве. Именно Дух Святой знает наши запросы. Никогда мы здесь не сможем быть до конца удовлетворены им. Сколько бы он нам ни давал от своей части, у нас всегда будет внутри оставаться чувство тоски и неполноценности. Мы будем хотеть обладать им полностью. И поэтому здесь Дух Святой показывает, он будет производить великую работу. И какую бы работу он ни производил, вы будете чувствовать вдовью долю. Как вдова, потерявшая мужа, не на кого больше опереться. Несмотря на то, что Бог будет вашей опорой, тем не менее будет чувство, что не на что опираться. Нужно будет идти верою, опираться только на веру. Это не совсем легко, но все-таки это возможно. Он будет строить наше строение своим словом, он будет говорить прекрасные изречения, и он пришел. Нужно было делать что-то из меди. Это был медник, его отец был медник, и он пришел. Теперь посмотрим, что он делал у царя Соломона. Здесь говорится прямо о его доме, и прямо с дома своего он переходит в храм. То есть продолжение от святая святых дом, и снова продолжается строительство храма. То есть дом Соломона и храм – это одна часть. «И сделал он два медных столба, каждый в 18 локтей вышиною, и снурок». Снурок – это витая цепь. Иногда он называется снурком. Это не просто нить, это цепочка витой искусной работы. И сделал он снурок в 12 локтей, который обнимал окружность того и другого столба. И два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов. 5 локтей вышины в одном венце и 5 локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы – и снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов. 7 на одном венце и 7 на другом. Так сделал он столбы и два ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. Тоже сделал и для другого венца. Мы уже с вами встречались с тем, что медь является судопроизводством, и медь и железо является судопроизводством. Железом Бог судит этот мир. Младенец мужского пола будет судить весь мир и почти все народы жезлом железным. Но когда Бог начинает судиться со своим народом, то он применяет другой метод, другой вид судопроизводства. Не железо, а меди. Мы будем потом с вами рассматривать ближе медное море, которое будет идти после этих столбов или столпов, которые он сделал. Здесь говорится об этих двух столбах, которые он сделал, и здесь не сказано, где они стоят. Я знаю, некоторые думают, что они стоят там за притвором и называются Иоахин и Ваас. Нет, нет, они там не стоят, это совершенно другие два столба. Но мы потом будем говорить о них отдельно. Я сейчас хочу снова напомнить нам, что такое медь. Медь – это судопроизводство удивительного порядка. Вы помните, Христос сказал, «Думаете ли вы, что те 18 человек, на которых пала башня Силамская, были грешнее всех, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Видите, 18 человек погибло от этого суда. Они не получили ничего. Я хочу сегодня показать, что медь, это судопроизводство, тоже может уничтожать людей, если они не покаятся. То есть им дан был какой-то срок, но они не покаялись. Христос встретил одну женщину, и он исцелил ее в субботу. Иудеи взорвались великой яростью на него. Он сказал сию дочь Авраамову, которую сатана связал вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить сегодня? Видите, 18 локтей – это как раз мера суда Божьего. Но как Бог спасает? Бог спасает удивительным путем. книге Судей есть два места Священного Писания. В одном Моавитяне, в другом Филистимляне и другие враги народа Божьего господствовали над ними. И написано, они господствовали 18 лет. Бог предал их в руки Моавитян. И они господствовали и очень жестоко угнетали народ израильский. И написано, и возопили они Господу, и послал он им Аода, сына Геры, он был левша. И он в 18 год освободил их. Он удивительным путем освободил. Он был левша. Он пошел со своим коротким мечом и сказал царю, царь, у меня к тебе слово. А он был очень тучный человек, этот царь. И он сказал, пойдем, и они ушли в тайную комнату прохладную. И он вытащил левой рукой, всадил ему по рукоятку меч, так что написано, тук покрыл. И не вытащил меча своего, и между истуканами убежал. И протрубил трубою, и они пошли войною. Те кинулись к своему царю, а царь мертвый. Видите, кажется, мы понимаем суть и смысл. Одного человека убили, и враги народа Божьего проиграли. Одного человека, царя. Скажите, что здесь такого? Ведь все-таки массы воюют. Сколько бы масс не было. Но все будет зависеть от этого царя, от одного человека на той или другой стороне. И Бог таким путем в 18 год, когда они возопили. Другой раз написано, опять они стали делать злое в очах Господа, и предал он их в руки филистимлян. И написано, 18 год, они опять возопили к Господу, и послал он им Ифая Галадитянина, который спас их. Я хочу показать, что не всегда суд Божий спасает. Здесь он спасал, но этих 18 человек, на которых пала башня Силанская, не спас. Почему? Они не покаялись, они не воззвали к Господу. Царь Навуходоносор, точно так же, написано в 18 год. Это узнал об этом Иеремия. В 18 год своего царствования он пришел. Иеремия в это время сидел в яме. Сидеки его посадил в яму и сказал, ты умрешь, ты пророчествуешь плохо против этого города. Он сказал, Бог мне сказал, что если вы не покаетесь, и они не покаялись, и в 18 год своего царствования Навуходоносор пришел и разрушил Иерусалим, взял его. Он уже почти взял все. Народ израильский уже почти был полностью пленен Вавилонской империей, но оставался еще Иерусалим. 18 лет прошло правление Навуходоносора, и люди не покаялись. Иеремия призывал к покаянию, не покаялись. И тогда все эти люди погибли. На глазах у Сидекии его 10 сыновей закололи, а ему самому выкололи глаза и посадили в темничный дом. Но Иеремию вытащили, и царь ему сказал, «Я могу тебя продовольствовать, ты можешь есть от моего царского стола, ты можешь оставаться здесь, в Израиле, ты можешь идти со мной в Вавилонскую империю, я буду тебя продовольствовать, ты свободный человек, куда ты хочешь, иди, и все, что ты попросишь, я сделаю». Среди великих испытаний, в которые впадет церковь. Святые Божии всегда будут сиять, как светило на твердой небесной. Среди экономического болота, когда мир будет проваливаться, а он будет проваливаться, он проваливается. Симптомы очень сильные. Они говорят, мы выходим уже из этого болота. Не выйдут. Не выйдут. Ни Россия не выйдет, ни Америка не выйдет. Весь мир погрязнет в экономическое болото. Никто не сможет выжить. Только святые выживут, но не все святые. Иерусалим – это все были святые люди. Выживут только категория Иеремии, которые перед этим сидели в грязи. Им был подписан смертный приговор, потому что они говорили, покайтесь, вы идете в неправильном направлении. Они говорят, нет, Бог с нами, и Бог не допустит, чтобы Иерусалим был разрушен. Бог оставил этот Иерусалим. Он плакал о нем и оставил его. Он хотел, чтобы Иерусалим был светом для народов. А Иерусалим не мог быть светом на тот момент. Поэтому здесь говорится «длины». То есть обычно грамматически нужно было бы сказать «высоты 18 локтей». Стол. Вышиною здесь написано. 18 локтей. Теперь хорошо. Я не сказал всего. Здесь снурок, то есть эта цепь, которая обнимала венец, который имел 5 локтей. Мы уже с вами говорили, что 5 локтей – это означение пятигранника. Это говорит о пятигранном служении. Апостол Иоанн на острове Патмос услышал такие слова: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего нового Иерусалима, и имя мое». Видите, что это будут люди, что, говоря об этом столбе, который делает медник Хирам, сын этой вдовы, что этим столбом может являться конкретная личность человека, или же конкретная церковь, или группа какая-то, которая позволит этому тирскому меднику изваять из него этот столб. Венец – это символ царской власти. И здесь говорится, он был 5 локтей. И его в 12 локтей, 12 учений, базовых 12 учений, обнимала цепь. Все было сделано из меди. Эта цепь говорит о чем-то, и сетка, и гранатовые яблоки. Вы помните, гранатовые яблоки были на подоле у священника. Позвонок и гранатовое яблоко, позвонок и гранатовое яблоко. Здесь тоже были гранатовые яблоки. Здесь тоже была сетка, и была цепь такая, снурок был в 12 локтей. Здесь говорится, что эти люди будут иметь плод. Во-первых, это люди будут удивительные по своей структуре. Вы знаете, что сеть для того, чтобы сплести и чтобы мы стали сетью, нужно иметь единомыслие и единодушие. Только тогда мы можем быть сетью. Тогда Бог может использовать свою церковь как сеть для этого мира. И какой бы ни была крепкой сеть, в момент Божьего благословения сеть начала прорываться. Вы понимаете, что во время сильного благословения, если не будет хороших сетей, мы упустим весь улов. Кажется, наоборот, в это время, когда Бог благословляет, когда массы людей идут в церковь. Но если сеть не выдержит, и рыба пропадет, и сеть пропадет от этой рыбы. И то, что мы думали будет благословением, и то, что мы желали, чтобы оно было благословением, станет для нас проклятием. Нужна сеть. Нужно единомыслие и единодушие под главою, под какой-то одной главою. То есть это должно произойти в плане семей, в плане каждой церкви и в межцерковном плане. Пастора должны между собой объединиться, забыть о всех доктринах, забыть, из какой они деноминации, и объединиться в сети, чтобы Бог мог употребить их. Бог не может употребить. Здесь написано была сеть. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Нужно победить, переступить через свои традиции, предания, через союзы и деноминации, чтобы протянуть руку общения другой деноминации. Притом протянуть ее не в политическом смысле и не в дипломатическом смысле, как это делается сегодня в религиозных структурах, а протянуть ее в любви. Я ненавижу дипломатию в церкви. Я не дипломат. Но я хочу действовать по любви. Я готов протянуть любому пастору мою руку. Но только не с тем, чтобы он меня закабалил, когда я подам ему эту руку. И не с тем, чтобы он ударил меня мечом. Ведь они принимают твою руку только в том случае, если ты будешь нагинать голову точно так, как он. И длина рукава будет точно такая, как у него. И точно так будет застегнута рубашка на последнюю пуговицу, без галстука, как у гитлеровцев, у фашистов. Вы знаете, что фашисты никогда не носили галстука. Они считали, то есть, если вы хотите узнать, что такое нацист, они галстуки не носят. Поэтому религия очень близка к фашизму, к нацистам. Они тоже стараются все это как бы упростить. Библию в галстук обвязали, я помню, один молился, когда увидел проповедника с галстуком. Как будто бы галстук является, то есть, веянием этого мира. А шляпу, если увидят, то все, конец. Ленин ходил в фуражке. Они мне говорят, шляпа – это не христианский головной убор. А я говорю, что? Фуражка – головной убор. Тем более на Кавказе в это время фуражки были целые аэродромы, вот такие вот. Я говорю, вы что? Это вы считаете, что вот это головной убор? Да делай хоть что, хоть чалму нацепи, но при чем здесь? Давай переступим через эту чалму, через эти шляпы и галстуки, через эти брошки. У вас красятся, а у вас мажутся.
Ну какая разница? Ну скажите, какая разница между мазью, которая у вас, ведь есть мазь, которой мажется, чтобы кожа была хорошей, и никакой пастор не различит, вы намазались или не намазали. Но когда в этой мазе будет немного румян, он замечает, ты, кажется, парфюмерию употребляешь. А ты не употребляешь парфюмерию? Ты тоже употребляешь. Вы знаете, что мыло – это тоже парфюмерия. Иди и просто мойся так. Да, я был в церквах, где, говорит, одеколоном нельзя пользоваться, только потом. Мы дошли до маразма, желая угодить Богу. Чтобы угодить Богу, нужна сеть, хорошая сеть, сеть любви. Вы знаете, по любви можно все понять. Вот любовь Божия поднимается над всем. Вот он приходил, он же пришел к законникам. Он сам исполнил закон. Но они были просто поражены, они притыкались на нем. Он ел с мытарями и блудниками. Он прикасался к прокаженным. Он находился с ними. Если вы прикасаетесь к прокаженному с тем, чтобы исцелить его, слава Богу. Но если Слово Божие говорит, не прикасайся к нему, он отлучен, значит, не прикасайся. Но Иисус шел к тем прокаженным, которых он хотел исцелить, к тем прокаженным, у которых начался внутри позыв, к тем прокаженным, которые шли за ним, упали и сказали, помилуй нас, к тем прокаженным, которые приходили и говорили, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. И он сказал, хочу, очистись, и прикоснулся. Мы должны идти к таким прокаженным, которые хотят. Мы должны идти к жаждущим. Не навязывайте Евангелие людям, которые не хотят слушать его. Не навязывайте друг другу ваши доктрины, если люди не хотят вас слушать. Говорите только тогда, когда вас позовут и когда вас спросят. И как только увидите, начинается словопрение, немедленно замолкайте. Пусть вы будете выглядеть невеждой, пусть будете выглядеть проигравшим, но замолчите, если видите словопрение. Только тогда говорите, когда увидите жажду сердца. Когда вам скажут, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Это сеть на этом венце царском, 5 локтей на этом пятиграннике. И в этот пятигранник может войти любое чадо Божие, имея дух пророческий. Каждый рожденный свыше человек имеет этот дух. Как мои дети имеют мой дух, потому что от моей плоти и крови ваши дети, так и все дети Небесного Отца, независимо к какой деноминации они принадлежат, они имеют внутри себя пророческий дух. Но только не все пользуются этим пророческим духом. Они сказали, что у нас не все. Да, я сейчас говорю о пророческом духе, я не говорю о пророческом служении. Есть пророческое служение, есть пророческий сан. Это разные вещи. Духом пророческим обладают все дети Божии, а пророки не все. Пророки – это те, которые посвятили себя Богу. Пророком может быть любой посвященный человек. Как только вы начинаете посвящать себя Богу, Бог начинает говорить к вам. Бог начинает открывать вам. Если Бог вам открыл устройство дома, вы пророк. Вы можете уже говорить, что вам Бог открыл. Бог мне открыл, что каждый дом имеет устройство. И каждый дом устраивается кем-либо, но устроивший все есть Бог. Он дал устройство семье, он дал устройство государству, он дал устройство церкви, он дал устройство моей личности. Точно здесь говорится об этой сети. Мы сегодня призваны к этим связям, идти навстречу людям. А те, которые не хотят общаться, молиться о них. Разрушать сатанинские твердыни, разрушать то демоническое влияние, которое на них. Потому что сегодня сатана пытается сделать разобщение на всех уровнях, и межцерковных, и семейных, и внутрицерковных. Как он это делает? Путем клеветы. Он достигает это клеветою, говоря о вас, он высказался так-то и так-то. Или такая-то, такая-то вас сказала то-то и то-то. Они берут ваши слова и извращают, вырывают из контекста по-живому, рвут и говорят, он вот так сказал. И тогда они расслабляются, что-то делают и принимают решение. Церковь отлучить. Я еще никогда не видел, чтобы церковь отлучалась. В Писании отлучался блудник, пьяница, бесчинное лицо, которое бесчинствовало в церкви, не признавая пастора, не признавая чина. Соскакивает, говорит там, голосует. Я попал в одну церковь, и один человек стал бесчинствовать. Братья позвали меня на свет. Мы хотим, брат Аркадий, с вами побеседовать. Пожалуйста. И я только зашел туда один сразу с таким вызовом. Я увидел, он с ненавистью такой, с превосходством. На каком основании вы отменили омовение ног? Я так посмотрел на него и спросил, а кто вы такой, брат? То есть как кто я такой? Называется я по имени и отчеству. Я говорю, меня ваше имя и ваше отчество совершенно не интересует. Меня интересует ваш сан. Вы пастор? Нет, я член братского совета. А как вы посмели без разрешения вашего пастора задавать мне такой вопрос? Вы унизили вашу главу. Я не буду вам отвечать, потому что вы бесчинствуете, вы не почитаете своего пастора. И вы не просто, то есть, интересуетесь, вы осуждаете меня этим вопросом, как я смел, как будто я принадлежу к вашей конгрегации и являюсь членом вашей церкви. Вы просто член братского совета с таким вызовом говорите с пастором другой церкви, как будто бы вы обладаете на него властью. Я сказал, братья, я не буду с вами беседовать, потому что это бесчинное лицо будет мешать, пока вы его не выведете. Они ему говорят, выйди, не выйду. Они говорят, ну мы хотим побеседовать с братом, выйди. Еле его вывели. Пастор говорит, брат Аркадий, благодарю вас. Вы знаете, этот человек никогда не давал нам побеседовать, это правда бесчинное лицо. А теперь они сказали, ну а теперь расскажите нам, пожалуйста. Мы не осуждаем, но мы не понимаем. Мы все время омывали ноги. И тогда я объяснил, что во время хлебопреломления омовения ног не было в Писании, что мы имеем 5 мест о хлебопреломлении без омовения ног и 1 место об омовении без хлебопреломления. Во-первых, говорю, омовение ног являлось образцом. Христос написано в этот последний, то есть зная, что дни уже его приходят к концу, перед праздником Пасхи, он дал им пример, образец. Это не было заповедь омовения ног, это был пример, образец, пример любви, что он так возлюбил. Но я знаю другой пример, гораздо выше, чем омовение ног. Это Голгофский крест. Он там омыл кровью своею. Здесь он водой ноги омыл, а там он кровью омыл совесть мою, в духе моем, весь дух мой, душу и тело мое. Что выше? Крест, где он явил свою любовь до конца, или же здесь? Здесь он до конца возлюбил сущих в мире. Они уже были очищены через слово, и он показал, как надо любить друг друга. Это был образ прощения, а мытому нужно только ноги умыть. Он показал нам, как плести сети. Омовение ног – это пример, как плести сети межцерковные и межсемейные, как мужу и жене жить вместе, в согласии. Тем более, что муж имеет свой интеллект, жена свой, независимый. И иногда этот интеллект настолько, то есть, разнится. Иногда у жены интеллект гораздо выше, чем у мужа, иногда у мужа. Что же делать, раз у меня интеллект выше подавлять мужа? Или если у меня интеллект выше подавлять жену? Никак нет. Она помощница. Она равноправная помощница. Она правительство. А дети – силовые структуры в моей семье. Она мне помогает. И, конечно, мы не должны думать, мы должны понять, что Бог поставил правила, и мы должны жить по этим правилам, и я должен понимать мою жену, она должна понимать меня. Когда только происходит непонятие, мы должны идти в тайные комнаты и молиться, и никогда не делать без своей жены что-то, принимать решение без своей жены. Сколько сегодня христиан принимают решения, совершенно не интересуясь мнением жены, даже не ставя иногда ее в известность, что он сделал то-то или то-то, или он купил то-то и то-то. Вот, что захотел, то и купил, пришел, бросил, и все. Жена часто приходит, жалуется, ну что говорит? Вижу, вот он пришел, купил, бросил, и оно не нужно, и опять бросил, и не нужно. На бесцельно, деньги тратятся бесцельно. А потом лезем в долги, что делать? Нужно учить братьев, чтобы они покупали только то, на что жена скажет «да». Если жена скажет «изгони, иди и молись». Если она говорит «изгони», как «изгони, это мой сын, куда я его изгоню, ты что?» Сама же ты мне дала, а теперь говоришь «изгони». А Бог говорит «изгони». Конечно, я не говорю, что надо изгонять, и суть не в этом. Я показываю, что когда мы пойдем в тайную комнату, мы получим там от Бога и узнаем, что это не жена, а это Бог. И жена, когда будет возмущаться, муж требует таких вещей, которые я не могу исполнять. Это неразумно. Она идет в тайную комнату, молится, и вдруг Бог ей говорит, это разумно, дорогая, исполни. Это я говорю. А иногда в тайной комнате жена молится, и Бог в это время касается мужа, и муж приходит и говорит, ты знаешь, я изменил свое решение, свое мнение по этому вопросу, извини меня. То есть по молитве мужа и по молитве жены в тайной комнате Бог будет делать великие вещи. Я говорю о том, как плести сеть. То есть невозможно в церкви плести эти сети, если в семьях нет сетей. Если муж и жена не могут найти между собою согласие, очень сложно найти согласие в церкви. Иногда люди говорят: «О, у меня такой муж, что с ним?» Я понимаю, да, бывают такие мужья, что вы с ними ничего не найдете. Но вы можете сеть держать любви. Вы можете не находить с ним общего. Сеть – это значит исполнять волю Божию. Вы должны знать, что это не прихоть мужа быть главою, это постановление Божие. Это не прихоть мужа. И вы просто должны, нравится он вам или не нравится, обижены вы или не обижены, вы должны исполнить свой долг жены. Не по отношению к мужу, а по отношению к Богу. То есть, исполняя по отношению к мужу, вы исполняете по отношению к Богу. Иногда вы говорите: «Боже, я согласна для тебя сделать все, что угодно, только удали меня от него. Я уже не могу видеть его, мои глаза не могут видеть». Он уже даже не называет, или она не называет лицом. Она говорит: «Боже, убери от меня эту морду». Я слышал одну молитву. Я говорю: «Извини, почему ты считаешь, что у него морда, а у тебя лицо?» Потому что приходит боль, ненависть, обида. Он ее много раз оскорблял. Сколько бы раз он тебя не оскорблял, он остается твоим мужем, а ты остаешься женою. И поэтому ты продолжай исполнять волю Божию. И мужу точно так. Продолжай исполнять волю Божию. Таким образом мы плетем сети. Нас проклинают, говорит Павел, а мы благословляем. Мы продолжаем благословлять всех святых по всему лицу земли, во всех деноминациях и союзах, и молимся об этом. Они могут распространять все, что угодно, но мы любим их. И мы плетем сети в духе. И поэтому, когда начнется движение Божие, наши сети выдержат. Если будут прорываться, то все равно там написано: начали прорываться, но все-таки не прорвались. Все-таки они вытащили ту всю рыбу, которую поймали, и пересчитали ее. Всю вытащили. Мы будем чувствовать, что сети рвутся, потому что это будет действительно переживание. Эта маленькая волна, которая сейчас прошла, она уже показала, как многие служители, рвавшиеся к этому, остались где-то вне игры, вышли, не смогли, у них не было сетей, стали появляться целые объединения, они эти объединения стали объявлять вне закона, стали драться, воевать и думают: Бог на их стороне. Да Бог не принимает, как я часто говорю, участие в нашей грязне. Когда дети ссорятся между собой, родители никогда не становятся на сторону одного или на сторону другого. И то его дети, и то его дети. Они разберутся и скажут: «Так, сядь, кто тебе дал право бить его? По-моему, здесь я отец». Я всегда запрещал, чтобы мои дети наказывали старше и младше. Я говорил: «Я здесь отец. Я только могу наказывать. Кто ты, что ты бьешь чужого раба? Как мы можем это делать? Пастор только может в своей церкви отлучать, только в своей церкви. Он может оградить других людей, сказать, кто не приносит всего учения, не принимайте». Я говорю о том, как плести сеть. Это есть плести сеть на этом столбе. И тогда там будет плод. Теперь дальше. Я хочу сказать самую заключительную силу. Если эта медь будет только осуждать, и там не будет оправдания, то тогда она не будет медью и не будет судопроизводством. Главная сила этого судопроизводства заключается в том, что мы осуждаем себя только с одной целью, чтобы оправдать. Практически, когда Слово Божие говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Я хочу, чтобы мы поняли, что такое эти медные столбы и что такое суд Божий. Он заключается в правильной оценке. Не просто все время говорить: «Я недостоин, я недостойная». Нет. Медь означает говорить: «Я достойный и я достойная». Вы должны оправдывать себя. Вот что такое медь. Медь – это служение, оправдание, но оно следует только тогда, когда люди каются. «И возопили сыны Израилевы Господу, и послал он им Аода сына Геры, и он избавил их». Я хочу, чтобы меня поняли правильно, что такое судопроизводство. Святые будут очень рады и будут веселиться и радоваться. Мы имеем служение оправдания, а не служение осуждения. Израильтяне имели эту настоящую медь. Мы имеем духовную медь. Мы имеем оправдание. Оправдание приходит только тогда, когда мы признаем себя грешниками, и тогда он оправдывает нас. Не прощает, а оправдывает. Это разные вещи. Да, он прощает, но он и оправдывает. В Старом Завете существовало только прощение, но не существовало оправдание. Бог прощал грехи людей, но не оправдывал этих людей. В Новом Завете Бог прощает грех и оправдывает. Поэтому судопроизводство – это не столько осуждать себя, сколько оправдывать. И вы знаете, осудить себя легче, оправдать сложнее. Притом это должны делать мы сами. Мы должны позволить этому Хираму в своем сердце это сделать. Сердцем веруют в праведности, устами исповедуют ко спасению. Что же я исповедую ко спасению? Что я все время исповедую? Боже, я грешник. Боже, прости. Боже, я грешник. Как только к Богу, так и прости. Нет. Я исповедую, Боже, Небесный Отец, благодарю Тебя, что во имя Иисуса Христа Ты оправдал меня кровью завета. Я праведный во Христе Иисусе, и тогда я могу творить правду. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. То есть таким образом я могу быть столбом. То есть те люди, которые смогут оправдать себя по Писанию, использовать это правильное судопроизводство, они будут столбом в храме Бога моего, говорит Иисус. Я сделаю таких людей столбом, и он уже не выйдет вон. Вы будете настолько спасены в твердой надежде, что у вас не будет даже сомнения, что вас могут выгнать, или вы можете проиграть эту битву. У вас будет достаточно смирения. Вы будете все время ходить с падением своим в руках. Всегда держите падение свое в руках своих, чтобы не упасть. Те люди, которые убирают падение и не держат его, те падают люди. Ибо все мы ходим с падением своих, своим в руках, услышав об этом ночью, не засыпай. То есть, не гордись. Ходить с падением – это значит ходить в смирении, облечься в одежду смиренно-мудрее, чтобы понимать, что все, что мы имеем, это дар. Все, что хочет от нас Бог, это плод. Бог не прославляется, когда его дары действуют в церкви, запомните. Так, как будет прославляться, когда будет плод в церкви. Я не говорю, что он совсем не прославляется. Я еще раз повторю. Бог прославляется, когда дары Духа Святого действуют в церкви, но он больше прославляется, когда он видит плод в церкви. И этот плод – это наши сети, это наши взаимоскрепляющие связи. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это является эти два столба. У них нет имени здесь. На следующем разборе мы будем разбирать другие два столба, Иохин и Ваас, которые имеют высоту 35 локтей и стоят за пределами храма перед притвором. Эти два столба имеют 18 локтей и стоят в храме, потому что столбы Иохин и Ваас в храм не поставишь. Храм имел только 30 локтей высоты, а здесь написано, что они 35 локтей были. Это другие, Иохин и Ваас, это совершенно другие столбы. Но эти два столба и те медные, только у них разное место и разное назначение. Но нам будет легче разбирать те два столба, потому что мы разобрали, что столб и изваяние этих столбов Бог делает в храме сегодня и хочет найти. То есть вы одновременно можете быть и столбом, одновременно пятигранной дверью, обложенной золотом из оливкового дерева, с херувимами и пальмами, символом праведности святых и разумного служения. И то, и другое. Это не значит, что я только столб в храме. Нет. Дух Святой просто показывает, когда вы судопроизводство принимаете, вы медный столб. Когда вы принимаете служение царственное и прославляющее, вы уже дверь. Когда вы призываете людей к спасению, вы не медный столб в это время. Вы призываете их к спасению. Столбы, видно, были далеко. И поэтому люди должны были идти на это служение оправдания. Но потом вы начинаете раскрывать им тайну Божию, красоту его. Здесь уже нужно показать золото. Здесь нужно показать оливковое дерево, кипарисовое дерево. Кедр нужно показать. Камни драгоценные нужно показать. И каждый из вас устрояет из себя дом духовный, священство святое. Мы имеем эту возможность. Это слово сегодня для нас, чтобы мы строили. Дух Святой, прекрасная личность. Херам. Это сторона, сын вдовы, медник, который будет оправдывать вас внутри. Еще раз скажу, Дух Святой придет в церковь, он не будет ее осуждать. Он придет, утешит, научит, наставит и будущее возвести. Пророчество существует двух видов. Существует проклятие сатаны, который использует сегодня и называет их пророками. Это когда они приходят в церковь и начинают скрывать грехи и запугивать ее. Написано, он когда придет в мир, это в мире он делает такую работу. Если не покаетесь, погибнете, это для мира. Бог не хочет говорить, если не покаешься, погибнешь тебе. Он тебе просто говорит, ты согрешил. Он говорит, я все равно люблю тебя. Он хочет, чтобы ты возвратился по любви, а не потому, что там пламя сзади жжет. Пророчество дано для утешения, для назидания. И Дух Святой, придя в церковь, будет утешать ее. Чем утешает? Он ее утешит, он скажет, существует оправдание. Есть это медь, судопроизводство Божие. Это Бог судит железом тех, там уже нет милости. Но пред судилищем Христовым всегда вы найдете милость и семицветную радугу, символ благодати. Бог прощает, Бог обновляет, Бог забывает все обиды, которые мы ему нанесли. Мы можем смело возвратиться в лоно к нему, те, кто ушел от него. Он плетет сегодня эти сети, и на эти сети люди пойдут. Люди истосковались по любви. Сатана пытается показать нашу любовь ненавистью, но когда любовь начнет светиться сильнее между нами, они увидят и скажут: посмотрите, как они любят друг друга. Посмотрите, как они стоят за своего пастора. Как они стоят. Я не хочу, чтобы вы стояли за церковь. Я имею в виду за конкретную какую-то церковь. Потому что конкретная церковь – это только часть народа Божьего. Но я хочу, чтобы вы стояли за конкретных людей. Не столько за доктрины, сколько за людей. Люди дороже доктрин. И когда человек начинает возрастать, он начинает понимать. Многие сегодня еще не понимают, потому что недостаточно возросли, как маленькие дети. Но когда они возрастут, они познают. Когда дочь становится матерью, она смотрит на мать совершенно другими глазами. Она смотрит, начинает ценить ее тогда. Когда сын женится и становится отцом, вдруг он начинает осознавать, что такое отец. А до этого он не понимал, что такое отец. А теперь начинает понимать, когда на его плечи легла ответственность отца. У него сына появляется. Точно так. У нас появится сына, и у тех людей появится сына, когда они возрастут. Но родители любят детей, несмотря на то, что они их не понимают. Будем любить всех тех, которые сегодня поносят нас, идя на поводу своих религиозных вождей. Бог будет жестоко судиться с религиозными вождями, которые делают это из-за корысти, но которые делают по невежеству, им не будет такого суда. Они тоже должны возрасти. Поэтому я попрошу сейчас всех встать. Мы произведем сейчас короткую молитву. Такой вопрос. Брат Аркадий, куда делся ковчег Божий? Народ израильский на всем своем протяжении носил его. Но как и куда же он делся? Сегодня ковчегом является церковь Бога Живого. В Откровении написано: «И открылись небеса, и явился ковчег Завета, и произошли молнии, гласы, громы и землетрясения, и великий град пал на землю». Когда небеса откроются, то есть вначале церковь будет восхищена, и потом она возвратится назад на тысячелетнее царство, и когда она будет возвращаться, произойдет великая битва в Армагеддонской долине, в долине Мегидо. И в это время небеса откроются, и Слово Божие рисует образно ковчег Завета, то есть церковь явится. Ковчег – это там, где живет Бог, где живет Его Слово. Сегодня Слово Божие говорит: «Вы – храм Божий». Ковчег – это храм, это сердце народа израильского, где жил Бог, где жило Его Слово. «Если вы пребудете в Слове Моем, и слова Мои в вас пребудут». Здесь говорится о пребывании, о жизни. Поэтому куда он делся? Он перестал быть ценностью. Он совершенно потерял всякую ценность, потому что перестал быть храмом. Теперь есть другой храм, более красивейший, более величественный, который Бог создал через смерть Сына Своего Иисуса Христа. Поэтому всевозможные фильмы, болезненные поиски ковчега, как святыни, как реликвии, возникают у людей, которые просто не просвещены еще истиной. Не просвещены. Просвещенный человек будет понимать, что сегодня ценностью Господа является сам человек, в котором он живет, и он является его ковчегом. Второй вопрос. Пастор, объясните, пожалуйста, место Писания. Притчи, 6 глава, 1-5. 6-1-5. 6 глава, с 1 по 5 стих. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремание веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова». Как объяснить это место Священного Писания? По-моему, очень просто. всегда очень опасно быть поручителем за кого-то. Я поручаюсь только в том случае, скажу вам откровенно, когда я могу заплатить за этого человека. Вот если ко мне подходит и говорит, вот если я этому человеку займу 2000, вы можете поручиться за него, что он мне отдаст? Я думаю, смогу я, если этот человек не даст ему 2000, отдать? Если я могу, я говорю, да, я могу поручиться за этого человека. Но практически я ручаюсь в это время за себя, я исхожу от себя. Я никогда не знаю, то есть я говорю, я могу только сказать, я знаю его как доброго христианина. Но этот добрый христианин может попасться в такое положение или в такое обстоятельство, что не сможет вам отдать. Что вы будете делать? Он честный человек, но он попался. Что он будет делать? Как я могу за него поручиться? Но я ручаюсь. И ручаюсь, как я сказал, я открыл вам тайну. Я ручаюсь только тогда, когда я могу заплатить за этого человека. Я поднимаюсь любовью. То есть, но если нет у вас этого, вы поручились, а у вас нечего, и человек попался, что вы будете делать? Вы поручились, к вам придут. За вашей душой придут. Вы поручились, скажут, ты поручился, плати. А ты скажешь, а с чего? Ну ты же поручился. Это ты виноват. Если я ручаюсь, Христос сделался поручителем, что мы будем спасены. Но мы должны исполнить условия. Так и здесь. То есть это в прямом смысле, нужно так понимать. Сегодня святые терпят, и связи наши рушатся, и сети наши рвутся, только потому, что мы не живем по Слову Божьему. Мы неправильно заключаем сделки деловые. Заключаете деловую сделку, я часто говорю, приходите, хоть какой брат, занимаешь 3000. О, я тебе верю. Возьми, дай залог под эти 3000 и напиши расписку. И когда не сможешь в это время дать, придешь, мы либо продлим расписку, либо ты попался, потому что у тебя есть расписка, и тебе некуда деться. Кто вам виноват, что вы нарушаете Слово Божие? Иногда ко мне приходят и говорят, брат Аркадий, что делать? Занял такому-то человеку, он мне не отдает. Сказал, отдам и не дает. А я говорю, вы когда занимали, вы ко мне приходили? Нет. А почему вы сейчас пришли ко мне? Что я сейчас могу для вас сделать? Если бы вы пришли ко мне раньше, вот этому человеку я как раз бы вам сказал, ни в коем случае ко мне приходили, вот этот человек хочет у меня занять. Я говорю, берегитесь, не отдаст. Я знаю этого человека. Он уже у меня вот на заметке, скоро будет на отлучении. Он совершенно не... Он занимает только с одной целью, чтобы... Он и не думает вам отдавать. Он говорит, о, я через месяц, у меня такой приход. А потом, когда вы приходите, он говорит, а с чего я возьму? А у меня только $10 есть, сказал один. Ну как же, ты говорил, ты в месяц можешь 1000 давать. Ну мало ли что я говорил, не могу. Что ты стал ко мне? Убирайся, ты вообще ничего не получишь. Вот посмотри список, какой у меня. И ты у меня вот первым. А будешь спорить, последнее поставлю. Это вот приходит, говорит, слушайте, он наглец. Я в буквальном смысле говорю, один издевался у нас. Он список завел, говорит, вот вы не один, вот у меня списки. Вы на списках у меня. Но если будешь давить на меня, душить, я тебя перенесу в самый конец. А другим отдам в первую очередь, потому что ты вот не даешь мне спокойно жить, спокойно спать. То есть поэтому, значит, будьте мудры. Здесь прямо говорится о сделках с людьми. Что если вы поручаетесь за людей, поручайтесь только в том случае, что вы сможете заплатить. Вот только за ту сумму и за ту часть поручайте. Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, что символизируют два столба, на которых утверждался весь храм Дагона? Храм Дагона символизирует мировую систему, которая держится на религии и на политике. То есть эти два таких крыла. Вы обратите внимание, что сегодня весь мир буквально политика и религия. Это светская власть и религиозная власть. И на этом держится все сообщество. Все государства мира на этом держатся. Если вы уберете религию и останется только одно, они моментально потерпят поражение. Поэтому у них часто политика связана с религией. Коммунизм – это вера. Люди верили. Неважно, что они положили своего Бога. Мы верили в живого Бога, которого не видел никто никогда. Коммунисты верили в набальзамированный труп своего вождя. То есть афериста международного класса сделали Богом. Сегодня тоже люди так делают. То есть мы верим в живого Бога. Есть разные веры, разные идолы, но все-таки их вера так и держалась. На том и на другом. Мы должны прекрасно понимать, у апостола Павла были друзья в начальстве. Слово Божие сказало нам молиться о начальствующих. То есть вся мировая система держится на этом. Поэтому это означает два столба Дагона. И последнее. Вопрос, пожалуйста, ответьте. Первое послание Петра, 4 глава, 12 стих. Что такое огненное искушение? Огненное искушение, огненное испытание. Это когда приходит огонь Божий. То есть на огненное испытание должен потом прийти огонь Божий. Жертва огня. Когда вы становитесь жертвой огня и умираете. Когда ваша душа должна умереть. Она должна пережить этот огонь. Огненное искушение. Когда мы говорим искушение, это не то, что идет от Бога. Это допускается Богом. Посылаемое вам для испытания, не чуждайтесь. Потому что если мы не будем испытаны, то мы не удовлетворим царя царей и Господа господствующих. То есть это испытание происходит обычно в сильной мере и приходит только тогда, когда человек пережил смерть души. Смерть души не является огненным крещением, и никто не переживет огненного крещения, пока не отдаст душу свою на смерть. Я имею в виду не тело свое, а свои амбиции, свой характер. То есть то, что он получил от своих отцов по наследству. Только потом может прийти огненное искушение. Некоторые люди иногда испытывают какое-то искушение сильное, на уровне души. И они говорят, я испытал или испытал дух. То есть огненное искушение. Я уже говорил вам, по-разному люди объясняют, что такое огненное искушение. Для одних огненное искушение и крещение в нем это одно и то же. Но это разные вещи. Но повторяю, огненное крещение придет к человеку только тогда, когда он потерпит полный провал своей души, отдаст ее, умрет, скажет, Господи, я ненавижу мою душу, я вижу ее, она рождена змеей. Когда он увидит, Бог откроет ему откровение, и когда Бог занесет свой меч и уничтожит твою душу, и ты освободишься от этих амбиций, и мотивы внутри станут чистыми. Сегодня никто не может исследовать мотивы. Я могу говорить добрые слова, но мотивы могут быть злые. Я могу говорить грубые слова, жестокие на вид, но мотивы могут быть добрыми. Как раз мотив и есть душа. То есть, что мы делаем, что нами движет, когда вот это умрет, переданное нам от Адама через наших родителей, только тогда вы сможете узнать, что такое искушение. Это будет тоже искушение, но только уже совершенно другого порядка. Поэтому объяснять вам, какое оно будет, это будут демоны ада, которые придут к вам. И вы увидите их, и они будут искушать, и они будут вас звать обратно. И они будут рисовать, что вам невозможно выполнить волю Божию, что вы не сможете идти таким высоким нравственным уровнем и жить таким стандартом. Вы не способны. Вот что демоны будут говорить, они будут лгать. Но вы победите. Но повторяю, никому не приходит огненное искушение до тех пор, пока не произойдет прежде смерть души. Теперь у меня осталось здесь просьба.